Анна Павлова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Главные темы этого информационного часа. В Киргизии начался заочный судебный процесс над бывшим президентом страны Курманбеком Бакиевым. Российский бизнесмен Виктор Бут, подозреваемый американскими властями в торговле оружием, доставлен из Таиланда в Нью-Йорк. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Эксперты комментируют обвинения в адрес бывшего руководства компании «Транснефть» о многомиллиардных хищениях во время строительства нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан». Жители Челябинской области протестуют против ввоза ядерных отходов из Германии. И культура. В российский прокат выходит казахстанский фильм «Тюльпан», ставший одним из лауреатов Каннского кинофестиваля. Сегодня в столице Киргизии, Бишкеке, начался судебный процесс по делу об апрельских событиях этого года. Тогда, напомню, в результате стрельбы на центральной площади города погибли 87 человек, более 1000 были ранены. Эта трагедия в итоге привела к массовым волнениям и смене власти в стране. Среди обвиняемых свергнутый президент Киргизии Курманбек Бакиев. Его будут судить заочно. Новым властям страны не удалось добиться выдачи Бакиева от властей Белоруссии, где он нашел политическое убежище. На прямой связи из Бишкека корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Ольховская. Здравствуйте, Татьяна. Почему этот процесс называют в Киргизии беспрецедентным?
Здравствуйте. Но этот процесс, первый процесс такого масштаба, во-первых, по количеству участников. Ведь в нем участвуют более 500 человек. Только 28 подсудимых, потерпевшие, пострадавшие, адвокаты, защитники, то есть более 500 человек в общем. А также о масштабе процесса говорят те люди, которые проходят в качестве обвиняемых. Это бывшие высокопоставленные чиновники, в том числе экс-президент, свергнутый в апреле Курманбек Бакиев, а также его брат, экс-глава службы государственной охраны Джанеш Бакиев, его сын Марат Бакиев, он также бывший премьер-министр Данияр Усенов, бывший глава спецслужб Мурат Суталинов и бывший командир спецназа службы госохраны Сенбай Улубаиш. Но из 28 подсудимых сегодня в зале суда присутствовало только 22 человека, так как вышеперечисленные 6 человек находятся в международном розыске за пределами Кыргызстана. Еще о масштабах этого процесса можно судить по мерам безопасности, которые были приняты для того, чтобы обеспечить порядок непосредственно во время судебного рассмотрения, а также обеспечить безопасность его участникам. То есть для охраны порядка было привлечено более 300 человек, только сотрудников Министерства внутренних дел. Кроме этого, также были задействованы сотрудники службы госбезопасности и добровольные дружинники.
Татьяна, какие именно обвинения предъявлены людям, о которых вы только что говорили?
Ну, в основном практически всем подсудимым вменяется вину превышения должностных полномочий с применением насилия и соучастия в умышленном убийстве двух и более человек. То есть непосредственно процесс проходит по расстрелу граждан во время митингов 7 апреля. Вот. Но вот в частности бывшему президенту, его сыну и брату вменяется по несколько статей Уголовного кодекса Кыргызской Республики.
Татьяна, как долго может продлиться этот процесс и что говорят эксперты? Может ли он привести к каким-либо беспорядкам на юге страны, где по-прежнему много сторонников Курманбека Бакиева?
Сейчас пока эксперты не делают каких-то долгосрочных прогнозов, потому что, по их мнению, процесс очень может затянуться на долгое время. Для того, чтобы опросить более 300 потерпевших, потребуется очень много времени и еще неоднократно будут проходить судебные слушания и заседания. Поэтому сейчас также рано говорить о возможных беспорядках, которые могут быть спровоцированными решениями суда.
Спасибо, Татьяна. Татьяна Ольховская была на прямой связи из столицы Киргизии Бишкека, где сегодня начался судебный процесс по делу об апрельских событиях 2010 года, когда в результате стрельбы на центральной площади города погибли 87 человек и более 1000 были ранены. Вы слушаете «Свободу в полдень». Российский предприниматель Виктор Бут, которого власти США обвиняют в торговле оружием, доставлен в Нью-Йорк. Накануне решение о его экстрадиции из Таиланда приняли власти этой страны. Российский МИД выразил возмущение. Таким решением дипломаты намерены добиваться встречи с Бутом в США. По данным западных информационных агентств, Виктор Бут находится в федеральной тюрьме предварительного заключения в Нью-Йорке, где обычно содержатся подозреваемые в терроризме. Рядом расположен федеральный суд Южного округа Нью-Йорка, где состоятся слушания по этому делу, причем проходить они будут в открытом режиме. Виктора Бута обвиняют в продаже вооружений экстремистским группировкам и повстанцам во время конфликтов в таких странах, как Сьерра-Леоне, Ангола, Руанда и Судан. Почему США так решительно преследовали российского гражданина и какие обстоятельства могут скрыться во время суда над ним? Ответы на эти вопросы попытался найти наш корреспондент в Вашингтоне Евгений Аронов.
Виктор Бут был арестован в марте 2008 года в Таиланде, куда его заманили сотрудники американских спецслужб, выдававшие себя за членов колумбийской леворадикальной группировки ФАРК, заинтересованной в покупке оружия. Соединенные Штаты сразу же потребовали выдать Бута. Россия категорически этому противилась. Почему именно Америка взяла на себя лидерство в преследовании Виктора Бута, если к его деятельности торговцы оружием имеют весомые претензии и другие государства? На этот вопрос ответил вице-президент Вашингтонского института American Foreign Policy Council Илан Берман. Соединенные Штаты пришли к выводу, что деятельность Бута наносит все больший ущерб государственным интересам. Естественно, это наложилось на информацию о его сомнительных сделках по всему миру. Поэтому наша генпрокуратура выступила как бы уполномоченным всего мирового сообщества. Некоторые американские обозреватели склонны думать, что за Бутом могли стоять официальные круги. Ваше мнение? На протяжении длительного времени в Вашингтоне шли разговоры о том, что Бут никогда бы не развернулся с таким размахом и не был бы в своем бизнесе столь долго, если бы его не поддерживали российские спецслужбы. Эти предположения только подогрели официальные протесты Москвы против его задержания и даже ее попытки сорвать проведение расследования тайской прокуратурой. Нельзя забывать и о том, что практически с момента распада СССР Запад беспокоит перспектива попадания советского обычного оружия и оружия массового поражения в руки государств-изгоев или террористических группировок. И дело Виктора Бута лежит в русле этих опасений и геополитическими последствиями операции российского криминала. Американские правоохранительные органы и спецслужбы, сказал вице-президент Вашингтонского института American Foreign Policy Council, очень надеются получить от Бута сведения о конкретных механизмах осуществления его оружейных сделок, а также в идеале о глобальных масштабах черного рынка оружия, которые своим существованием угрожают всей жизни на Земле. Россия выражает крайнее недовольство развитием дела Виктора Бута. Но я не думаю, сказал Илан Берман, что оно само по себе может обернуть вспять перезагрузку американо-российских отношений, которая сулит большую выгоду обеим сторонам.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Евгений Аронов. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Российский предприниматель Виктор Бут, экстрадированный из Таиланда в США, доставлен в тюрьму предварительного содержания в Нью-Йорке. Журналист Олег Кашин сегодня впервые после нападения на него может встретиться со следователями. Сегодня истекает срок ареста бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в рамках слушания второго уголовного дела против них. В Москве сегодня пройдет санкционированная акция протеста против чиновничьих привилегий на автодорогах. Японский космический зонд впервые в истории доставил на Землю образцы пыли с поверхности одного из астероидов. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. 14 часов по московскому времени. Не пропустите в эфире «Радио Свобода» радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Новая английская книга «Толстой. Русская жизнь». Интервью с автором Розамунд Бартлетт. Актуальность толстого мыслителя. Эссе Бориса Парамонова. В Туринском университете прошел семинар под названием «Великий инквизитор. Свобода и молчание». И, как всегда, культурная панорама и редкие музыкальные записи. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». В российском интернете появилось сенсационное сообщение о хищении 4 миллиардов долларов при строительстве трубопровода «Восточная Сибирь – Тихий океан». Блогер Алексей Навальный, известный своими попытками разоблачить коррупционные схемы в крупных российских корпорациях, обвиняет в хищении этих денег руководство компании «Транснефть». Основание – документы самой «Транснефти», составленные 2 года назад по запросу счетной палаты. Из них следует, при строительстве нефтепровода в СТО пропало примерно 120 миллиардов рублей, а ответственным за это является тогдашний руководитель «Транснефти» Семен Вайншток. Есть, правда, версия, из которых следует, что речь идет о борьбе высокопоставленных чиновников. По мнению некоторых комментаторов, нынешнее обнародование документов было организовано новым главой нефтяного гиганта, другом Владимира Путина, Николаем Токаревым. Однако, даже если это так, считают эксперты, подобные нарушения все равно стоит расследовать самым тщательным образом. С Алексеем Навальным побеседовал мой коллега Юрий Васильев.
Сколько всего, по сведениям сотрудников «Транснефти», подготовившим доклад по запросу счетной палаты, сколько всего миллиардов рублей было уведено по незаконным схемам?
Всего в материалах, которые «Транснефть» предоставила в счетную палату, перечисляются десятки, многие десятки эпизодов мошенничества и хищения. И сложно даже сказать, какой общий объем ущерба. Но по моим приблизительным оценкам, это не менее 4 миллиардов долларов. То есть колоссальная, но вполне адекватная общим расходам на этот трубопровод, который попросили более 500 миллиардов рублей. И на самом деле до сих пор никто не знает, какая была общая сумма расходов.
То есть приблизительно это составляет 30-35% от общей стоимости затрат на трубопровод.
Совершенно верно. И проверочные комиссии, которые работали в «Транснефти», они прямо в своем докладе совершенно четко, черным по белому указывают, что в среднем завышение цен и хищение при строительстве составило в районе 33-38%.
Когда был предоставлен этот доклад в счетную палату?
Этот доклад был передан в счетную палату еще в 2008 году.
Какова была реакция, какова известная реакция на этот доклад от счетной палаты 2008 года, и какая известная реакция уже есть сейчас, после появления вашего постинга?
Известная реакция заключалась только в том, что счетная палата засекретила все данные. То есть сначала дело достаточно бодро началось, счетная палата действительно начала реальную проверку, однако потом, когда дело подошло ближе к результатам, абсолютное молчание, все было засекречено, как данные, которые дала «Транснефть», так и сами результаты счетной палаты. Счетная палата обнародовала просто какой-то большой пресс-релиз, где указалось, что было большое количество нарушений, но ничего такого ужасного. И, насколько я знаю, огромное количество журналистов, экспертов и так далее пытались получить отчет счетной палаты, который, собственно говоря, не является теоретически секретным документом, должен быть доступен широкой публике, однако счетная палата все данные скрыла. А что касается реакции счетной палаты на вот публикацию этих данных, пока ее нет, но я очень надеюсь, что господин Степашин каким-то образом прокомментирует, почему его ведомство скрывало хищение таких масштабов и не предприняло ничего для того, чтобы наказать виновных и привлечь их к ответственности.
Еще какая-то официальная реакция, скажем так, официальная, неофициальная реакция последовала?
Пока никакой официальной реакции не последовало. Я думаю, это связано в первую очередь с тем, что, конечно, масштаб хищений поражает, а это связано с тем, что строительство ВСПО – это был действительно реальный национальный проект. А в России это самая грандиозная стройка со времен Советского Союза, поэтому власть пытается сейчас выработать некую политическую позицию. То, что произошло на примере «Транснефти», ну, это затрагивает самые основы власти. То есть нельзя 4 миллиарда украсть так, чтобы об этом не знали высшие руководители государства, и чтобы высшие руководители государства не участвовали непосредственно в этом воровстве. Поэтому, я думаю, они заняты сейчас тем, что вырабатывают политическую позицию.
А если это будет молчание, как всегда?
Ну, мы готовы к такому развитию событий, поэтому сейчас я пытаюсь в интернете развивать кампанию для того, чтобы прервать стену этого молчания и задействовать все возможности и пытаться преследовать этих людей, которые похищали, деньги были задействованы и на территории России, и за пределами страны. Будем пробовать.
С Алексеем Навальным беседовал Юрий Васильев. Эта же история сегодня активно обсуждается на страницах российских газет. Обзор публикации о возможных хищениях в «Транснефти» и комментарии экспертов представит Валерия Шабаева.
Ведомости, которые посвящают теме центральную первополосную публикацию, отмечают, что представитель «Транснефти» Игорь Демин отказался обсуждать с газетой заявление Навального. Прайм-ТАСС РИА Новости Демин сообщил, что проверка была инициирована новым руководством компании, потому что радикально не соблюдались сроки строительства нефтепровода. В целом, из-за недобросовестной работы подрядных организаций график строительства был смещен на год. Мы уже выиграли ряд судов с подрядчиками, ряд судебных разбирательств еще продолжается, цитирует его РИА Новости. власти. Но комментировать подлинность опубликованных документов представитель «Транснефти» отказался, отмечает «Прайм-ТАСС». Представитель счетной палаты вчера не смог подтвердить подлинность опубликованных Навальным документов, пообещав в ближайшее время сверить эти бумаги с тем, что имеются в распоряжении. Документы уже запрошены из архива по специальному поручению руководства. Оно было дано вчера, сразу после публикации заявлений Навального. Комментирует ситуацию на «Радио Свобода» партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Первое. Я документы эти видел тогда, когда они появились. Ну, естественно, поскольку они для служебного пользования, мы такие документы не публикуем. Мы все-таки аналитическая компания, консалтинговая, а не репортеры, которые гонятся за новостью. Второй момент. Практически не было человека в нефтяной отрасли, который бы не знал о большей части этих нарушений. То есть отрасль прекрасно была осведомлена, чем занимается Вайншток. Третий момент. Когда все эти документы уже лежали на столе у Путина, там было два документа. Первое, это была справка, которую подготовил, когда появился в «Транснефти» сменщик Вайнштока Николай Петрович Токарев. Он проверил работу своего предшественника и положил справку на стол Путину. После этого был назначен аудитор Бесхмельницын из счетной палаты. Он провел проверку и положил ее результаты на стол тому же Путину. В результате Вайншток, уже ушедший к тому времени на пенсию и собиравшийся уехать на постоянное место жительства в Лондон, ему пришлось задержаться, и его назначили руководить строительством олимпийских объектов в Сочи. Там он долго не продержался, поскольку продолжал ту же практику, по сведениям из близких к нему кругов, и все-таки вынужден был покинуть страну, но перед этим он получил из рук тогдашнего президента Путина и государственную награду, и личную благодарность. Так что уехал он с фанфарами, как успешный чиновник. Ну, если на него повесили орден за заслуги перед Отечеством, если ему вынес благодарность президент Путин, то, ну, как к этому можно относиться? Если президент имел все эти документы перед собой и выносил ему благодарность, это называется крышевание воров. Дело все в том, что когда об этом спрашивали Бесхмельницына на пресс-конференциях, то он поднимал палец кверху и неизменно показывал наверх вероятность зазубцы Кремля, говоря, что у него нет указаний на то, чтобы обнародовать результаты расследования. Вайнштока снимали раньше, еще до проверки, поскольку ему как раз подошло время уходить на пенсию, ему исполнилось 60 лет. И его сменщик инициировал эту проверку, а не кто-либо другой, поскольку ему надо было подтвердить злоупотреблений. Без этого он не мог показать Путину, почему на целый год задерживается осуществление проекта нефтепровода «Восточная Сибирь, Тихий океан».
Партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин об обвинениях в адрес прежнего руководства «Транснефти». Журналист-правозащитник, член исполкома коалиции «Другая Россия» Марина Литвинович в своем блоге приводит другую версию. Коротко, ситуация выглядит так. Новый руководитель «Транснефти» Николай Токарев, его назначение назвали победой крупных нефтетрейдеров из числа бывших разведчиков и Сечина лично, терпеть не может Вайнштока. Одна из возможных причин – Вайншток сильно мешал Тимченко из «Гунвор». Поясним слушателям, что это нидерландская компания, третья по величине нефтетрейдер в мире. Тимченко – хороший друг Токарева, у них такие нормальные деловые отношения. Токарев – тоже близкий друг Путина, с которым им приходилось вместе заниматься различными темами. Попытка прижучить Вайнштока – давнишняя тема Токарева-Тимченко-Сечина. Секрет наезда на Вайнштока прост. Ситуация сейчас у Токарева аховая. Вот что говорят источники внутри. Токарев же реально завалил всю работу, и сейчас разные люди говорят о том, что его надо бы сливать, потому что там реально все в песок ушло. Объекты стоят, но ничего не делается. Выглядит, как попытка опять выдернуть старое, чтобы переложить с больной головы на здоровую. И еще. Токарев – плохой руководитель. Руководить не умеет совершенно. И сейчас удивительным образом выясняется, что проблема даже не в пелёшке средств, а в том, что поставленный руководить вообще не контролирует ситуацию. Ну, то есть совсем. И никак. И поэтому под ними воруют все и все. А поскольку воруют идиоты, то делают это максимально плохо. Пишет Марина Литвинович. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». Главные международные новости. Во вторник влиятельный американский сенатор фактически развеял надежды на то, что российско-американский договор о сокращении стратегических наступательных вооружений будет ратифицирован Конгрессом США еще в этом году. Сенатор от Аризоны Джон Кайл, представляющий республиканцев, заявил, что обсуждение и принятие договора должны быть отложены. Почему он сделал такое заявление, расскажет мой коллега Андрей Шароградский. Он в прямом эфире нашей программы. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Марк. Ну, опасения по поводу того, что договор СНВ не будет ратифицирован до конца этого года, возникли еще до промежуточных выборов в Конгресс, которые состоялись 2 ноября. После них эти опасения усилились резко. Связано это с тем, что в Сенате, который должен ратифицировать этот договор, демократы потеряли несколько мест, хотя формально сохранили контроль над верхней палатой американского Конгресса. Однако для ратификации этого договора нужно не менее 2/3 голосов сенаторов. И даже в нынешних условиях, вот при голосовании так называемых хромых уток, то есть кому осталось совсем немного до конца своего вот этого срока в Сенате, все равно демократы должны были бы заручиться поддержкой еще как минимум нескольких сенаторов-республиканцев, и уже это было под большим вопросом. А сейчас, конечно же, многие говорят о том, что ратификация договора вот в нынешнем составе Сената просто невозможна, и заявление, о котором вы только что говорили, этому подтверждение. Ну, однако же сразу же в ответ выступил вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден, который сказал, что новый договор СНВ составляет фундаментальную часть наших отношений с Россией, которые жизненно важны для обеспечения наших, имеется в виду, американских войск в Афганистане, а также для действенности санкций против иранского правительства. Очевидно, что Белый дом еще хочет продолжать борьбу, и, по словам Байдена, без ратификации договора Соединенные Штаты не смогут проверять и отслеживать ядерный арсенал России. Однако сенаторы-республиканцы продолжают требовать от Белого дома вот таких ярких доказательств, свидетельств того, что средства ядерного сдерживания, которыми не будут ослаблены. Напомню, что согласно договору Соединенные Штаты и Россия должны сократить не только число стратегических боеголовок, но и средства доставки. Устанавливается и новый режим проверки и согласования. Однако, вот как вы только что упомянули, сенатор-республиканец Джо Кайл считает этот договор слишком важным и слишком сложным, чтобы рассматривать его в Сенате вот в этот период, так называемый период хромой утки, так говорят вот после состоявшихся выборов. Марк.
Спасибо, Андрей. О том, почему в этом году Конгресс США, скорее всего, не ратифицирует новый российско-американский договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, рассказывал Андрей Шароградский. Говорит Радио Свобода. Мы продолжим программу «Свобода в полдень» через несколько минут, в следующей половине часа. Эксперты о проекте очередного административного переустройства России, который президент может озвучить во время послания Федеральному собранию. Жители Челябинской области протестуют против ввоза ядерных отходов из Германии. И культура. В российский прокат выходит казахстанский фильм «Тюльпан», лауреат одной из премий Каннского кинофестиваля. Сейчас в Москве 12:30. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Российский предприниматель Виктор Бут, экстрадированный из Таиланда в США, доставлен в нью-йоркскую тюрьму. В Генеральной прокуратуре США сообщили, что самолет с Виктором Бутом на борту прибыл на военный аэродром в Ньюбурге, в 100 километрах к северу от Нью-Йорка. Журналист Олег Кашин сегодня впервые после нападения на него может встретиться со следователями. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на врачей 36-й московской больницы, Кашин уже может говорить, его состояние оценивается как средней тяжести. Журналистке Мананья Асламазян сегодня вручат премию ТЭФИ за личный вклад в развитие российского телевидения. Асламазян уже приехала в Россию. Почти 2 месяца назад на церемонии вручения премии ТЭФИ в Петербурге ее имя даже не было названо в числе лауреатов. Суд в Москве сегодня отказался удовлетворить апелляцию оппозиционеров Сергея Удальцова и Константина Косякина, обжаловавших свой арест. Сегодня истекает срок ареста бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в рамках слушания второго уголовного дела против них. Из Доминиканской Республики, граничащей с Гаити, поступают сообщения о первом зарегистрированном случае заболевания холерой. Тем временем ООН заявляет, что на Гаити, где многие сотни людей уже умерли от холеры, происходит нападение на миротворцев, помогающих гаитянам бороться с эпидемией. В Киргизии на судебном процессе по делу о гибели 80 демонстрантов в Бишкеке 7 апреля объявлен перерыв до 18 ноября. Соединенные Штаты выразили обеспокоенность в связи с новым наступлением на права человека в Иране. Представитель Госдепартамента США Филипп Кроули особо указал на судебный процесс над адвокатом-правозащитницей Насри Сатуде. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете в любое время прослушать и прочесть в интернете на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. В российской прессе и блогах активно обсуждается информация о том, что в своем ежегодном послании Федеральному собранию президент Дмитрий Медведев может озвучить план радикальной перекройки административно-территориального деления России. Вместо существующих сегодня 83 регионов на карте страны появятся 20 так называемых агломераций с населением более 1 миллиона человек. Специалисты говорят о недостаточной проработанности подобной концепции, но у нее есть и сторонники. Уже известную информацию об этом проекте на сегодняшний день расскажет корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
В распоряжении газеты «Ведомости» оказался подготовленный для Дмитрия Медведева документ, в котором обосновывается идея масштабного административного передела России. Сегодня 90% российских городов – так называемые «малые города», которые в экономическом и социальном планах бесперспективны. Все ресурсы надо сосредоточить в больших центрах. Агломерациях. Несколько причин возможной административно-территориальной реформы видит директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
Нынешнее административно-территориальное явление не соответствует реалиям. То есть по факту сегодня существует, например, Большая Москва, которая включает в себя ближнее Подмосковье. И это единое транспортное пространство, единое пространство трудовых ресурсов. Однако, поскольку нет единого координационного центра, то мы сталкиваемся с такими проблемами, как, например, Химкинск-Кирюково. Определенная управленческая логика в создании вот этих вот агломераций, она, очевидно, присутствует. Но, кроме того, есть и логика политическая. С одной стороны, это усиление контроля над уровнем местного самоуправления. Ну и такая политическая картинка, что вот власть осуществляет реформы, оптимизирует систему управления и так далее.
Заведующий отделом экономической и социальной географии Института географии Российской академии наук Сергей Артабалевский затрудняется дать научную оценку изложенной в газете «Ведомости» концепции.
Я не знаю, кто разработал эту идею. Я хочу знать, кто это предлагает для начала. Нельзя же такое дело принципиальнейшее, важнейшее проводить без обсуждения, без экспертизы. Но это какая-то все-таки самодеятельность. С удовольствием бы встретился с разработчиками и задал бы им много вопросов. Там масса ошибок. Они ожидают, что почему-то вдруг будет расти несколько агломераций. На самом деле растет только Москва реально. Чуть-чуть Петербург прирастает. Остальные будут в минусе, да и мы держимся за счет миграции.
Можно предположить, что в разработке проекта большого административного передела России участвовал Институт инноваций, инфраструктуры и инвестиций. Его директор Марина Удачина в своем комментарии «Ведомостям» говорит о том, что развитие агломераций – естественный процесс во всем мире, и Россия даже с некоторым опозданием присоединяется к нему. Марине Удачиной возражает доктор географических наук Сергей Артабалевский.
Ссылки на западный опыт абсолютно некорректны. Ничего подобного на Западе не происходит. Там агломерация может быть единицей территориальной деления, может не быть. Скажем, в Голландии Ронстадт, коллективная столица, они уже лет 40, по-моему, обсуждают, надо ли им объединяться вместе, не надо ли. В Британии был опыт, когда Лондон жил без властей Большого Лондона. Вообще не было властей агломерации. Кстати, прекрасно жили 33 муниципальных образования.
Нельзя не отметить, что единственная пока практическая попытка создать агломерацию в Восточной Сибири в составе Иркутска и его городов-спутников Ангарска и Шелихова провалилась. Бывший губернатор Иркутской области Александр Тишанин был ярым приверженцем этой идеи, немало сил и средств положил на разработку подробного плана этого объединения. Но с его уходом с поста все прекратилось. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Видите ли вы смысл в административном переустройстве России? Корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Лишнев задал этот вопрос прохожим на улицах Чебоксар.
Ну, как было историно, зачем мешаться? Чувашия, да, должно быть. Чувашия, татари, кировская, кировская, что там?
Я не знаю, им видней, что я могу сказать.
Я тоже пока ответа на этот вопрос не знаю. Не могу ответить. Я не знаю.
Ну, я думаю, что есть смысл.
Ну, как и были раньше, так и вот это все независимое государство, так и будут, наверное, татары, чуваши у нас чуваши. И нет, татары, Татарстан. Так лучше, наверное. Если уж вместе будут они вот объединяться-то, еще лучше было бы, наверное. А мое мнение, как раньше жили, так и пускай так и останется. Мое мнение так.
Мне кажется, нет. Как было у нас, так и есть, пускай будет. Права я, не права, не знаю. Ну, как я по старинке жила, пусть так и будет.
Не надо, наверное. Так же, как и было так, больше всего кажется. Ну, меня так больше срает.
А все равно смысла никакого нету. Если на Чебоксар с Чебоксаром не хотят объединяться, там уж точно не будут объединяться. Смысла нету?
Нет смысла. Каждое же государство или территория хочет, ну, иметь свое. У них свой этот, свой начальник там. Они же не хотят вместе как бы быть. А поэтому не будет этого.
Нет, не стоит менять. Как было, так и есть.
Да, конечно. Потому что очень много, как говорится, губернаторов. А если укрупнение будет, значит сокращение. Значит, меньше губернаторов, меньше заместителей и чиновников меньше. Смысл такого рода изменений есть.
На мой взгляд, такого нет смысла в этом. Республики должны, административно-территориальное деление России должно на национальном, что чуваши должны жить. Чуваши республики, татары, татарские республики, и не должны смешиваться между собой.
Мне кажется, вообще тут нечего менять, не надо. Потому что вот как мы живем, пусть так все остается. Все вроде нормально. Что-то менять не надо, мне кажется.
Ну, я думаю, вроде бы уже все сформировано и как бы разбито давно. Не знаю, к чему это приведет. Я пока не за, не против, пока надо. Я думаю, рассмотреть это все. Ну, узнать, для чего это все делается. Конечно же, к чему это будет вести. А так пока ничего не могу сказать, хорошо или это плохо.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, видите ли вы смысл в административном переустройстве России. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Новости о жизни российских городов. Мы не раз в последние дни рассказывали об акциях протеста в Германии, где экологи пытались помешать движению специального поезда, перевозившего из Франции переработанное ядерное топливо. А на днях уже российские экологи и представители оппозиционных партий официально обратились к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель с просьбой запретить ввоз ядерных отходов из Германии, которые должны быть складированы на территории предприятия по хранению и переработке отработанного ядерного топлива «Маяк» в Челябинской области. Оттуда репортаж корреспондента «Радио Свобода» Александра Валиева.
Экологи из Движения за ядерную безопасность и Фонда за природу заявили, что наравне с общественниками Белоруссии, США, Японии, Германии, Финляндии, Швеции, Дании и Норвегии обращаются сегодня к руководству России, США и Германии с просьбой отменить ввоз на производственное объединение «Маяк» отработанного германского ядерного топлива, говорит эколог Андрей Талевлин.
Производственное объединение «Маяк» долгое время уже занимается тем, что загрязняет окружающую среду, возится отходы еще из-за рубежа, то есть электричество получают и граждане одной страны, а за отходы расплачиваются граждане другой страны. Таких варварских методов нет нигде в мире. Громадное количество радиоактивных отходов просто сбрасывается в окружающую среду. Карачай, технический каскад водоем Росатом, которому принадлежит производственное объединение «Маяк», использует такие нечестные, неконкурентные ходы, когда принимает безвозвратно вот эту грязь из Европы.
6 лет назад правительство России и США заключили соглашение о сотрудничестве по возврату в Россию высокообогащенного ядерного топлива зарубежных исследовательских реакторов, построенных по российским проектам. Взамен регион, принимающий отходы, получает деньги на экологические программы. В октябре на ПО «Маяк» уже была переработана партия ядерного топлива исследовательских реакторов из Польши. Теперь готовится партия из Германии. Вот комментарий руководителя общественной организации «Планета надежд» Надежды Кутеповой, город Озерск.
Мы протестуем, потому что
на сегодняшний день проблема с теми отходами, которые были уже ввезены, не решена. И кроме того, вот наш губернатор, он нам поставил свою задачу улучшения имиджа региона. И мы полагаем, что наш регион, не должен быть у него имидж свалки радиоактивных отходов. Именно поэтому мы протестуем.
Кстати, губернатор Михаил Юревич, узнав об инициативе общественников, тут же дал комментарии к действиям. Он заключался в том, что на рост числа онкологических заболеваний больше влияют стрессы, выбросы промышленных предприятий и выхлопы автомобилей, а не радиация. А технология переработки на маяке, по его словам, одна из лучших в мире. Андрей Талевлин вспоминает, что еще в 2001 году позиция Михаила Юревича была совсем иной.
Когда Михаил Юревич голосовал против закона о вывозе радиоактивных отходов, он другие аргументы как бы выкладывал и обосновал свою позицию. Я имею в виду, когда он был депутатом Государственной Думы. Один из немногих, кто голосовал против вот разрешения на законодательном уровне, а это был в 2001 году, навоза радиоактивных отходов, доказано, что воздействие радиации – это онкологический эффект. Здесь уже против этого факта уже трудно что-то возразить.
Кроме того, по словам челябинского губернатора, сейчас многие страны мира конкурируют с Россией по приему отработанного ядерного топлива для переработки. Михаил Юревич не исключил, что именно конкуренты провоцируют общественников-экологов на подготовку обращений и несоответствующие действительности заявления. Эколог Андрей Талевлин не согласен с такой точкой зрения.
Это аргумент для обывателей простых, не посвященных в проблему. В Америке вообще не занимаются этим. Они осознали, что это грязная технология, и переработка отработанного топлива не занимается вообще. То есть здесь мы никакие не конкуренты. И занимаются этим только французы, и то с топливом, которое образовано в Евросоюзе. Это просто грязный бизнес. Никакой борьбы вообще в мире нет.
Изменение позиции губернатора относительно проблемы ввоза радиоактивных отходов с точки зрения эколога Надежды Кутеповой вполне объяснимо.
Новый губернатор вообще он не был замечен мной в порочащих связях с маяком. Он никогда не был сторонником этого пути развития нашей области. Но я понимаю, вместе с тем, что став, так сказать, большим политиком, он, в общем, вынужден был под влиянием каких-то экономических, конечно, в первую очередь причин, вектор несколько поменять.
Между тем, нет нужды напоминать, что история Челябинской области знает, что такое экологические катастрофы, связанные с утечкой радиации. Авария, случившаяся на ПО «Маяк» в 1956 году, сброс отходов в реку Теча серьезно повлияли на жизнь и здоровье множества людей, живущих в регионе. Один из наиболее серьезных ударов приняли на себя жители села Муслюмово. О практике ввоза радиоактивных отходов из-за рубежа они говорят довольно часто, рассказывает жительница села Надежда Владимировна.
Конечно, актуально, конечно, обсуждается, потому как это и боль, и страдания, наверное, каждой семьи, живущей именно в этом даже населенном пункте, потому что каждая семья может свои конкретные примеры привести вот этого негативного последствия даже вот этой аварии на производственном объединении «Маяк». Возмущаются, что превращают в такую свалку. В нашей территории это не повод для складирования ядерных отходов. Тем более у нас и так достаточно своих, так скажем, источников.
В Госдуме будет рассмотрен закон об обращении с радиоактивными отходами. По мнению челябинских экологов, он станет основанием для ввоза в Россию отходов и радиоактивных металлов. Согласно этому закону, будет разрешено хранение радиоактивных отходов в природных объектах, что может привести к непредсказуемым и разрушительным последствиям. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Российский предприниматель Виктор Бут, экстрадированный из Таиланда в США, доставлен в тюрьму предварительного содержания в Нью-Йорке. Журналист Олег Кашин сегодня впервые после нападения на него, возможно, встретится со следователями. В Москве сегодня пройдет санкционированная акция протеста против чиновничьих привилегий на автодорогах. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Навальный пошел по трубам. Куда пропали 4 миллиарда долларов?
Комментарии эксперта.
Чем Никляев лучше Лукашенко? Поэт и кандидат о выборах в Белоруссии.
Право автора.
Изменщик коварный. Журналист Илья Мильштейн о размножении перебежчиков.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». О них расскажет Иван Трифилов.
Объем промышленного производства в России в октябре увеличился на 6,6% к уровню такого же месяца 2009 года, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в сентябре и августе рост промышленного производства в стране в годовом исчислении составил 6,2% и 7% соответственно. В целом, за 10 месяцев года объем промышленного производства в России к такому же периоду 2009 года увеличился на 8,6%. Россия к 16 ноября практически завершила уборку зерновых, собрав в бункерном весе, то есть до просушки и очистки, 64 миллиона 200 тысяч тонн зерна, сообщило Министерство сельского хозяйства. Согласно его прогнозу, урожай зерна в чистом весе в нынешнем году составит 60,5 миллионов тонн против 97 миллионов тонн годом ранее. Государственная компания «Российские железные дороги» в течение 10 лет готова продать свои доли в создаваемых пригородных пассажирских компаниях, заявил ее представитель Максим Шнейдер, отметив, что речь в том числе может идти и о контрольных долях. Согласно планам, к 2011 году в России должны быть образованы 26 пригородных пассажирских компаний, причем большая их часть с участием региональных властей, которые, в частности, будут финансировать обновление их подвижного состава. Производство легковых автомобилей в России в январе-октябре увеличилось почти на 96% к уровню такого же периода 2009 года до 954 тысяч штук. При этом в октябре их выпуск по сравнению с сентябрем вырос на 2,2%, а по сравнению с октябрем 2009 года более чем вдвое. Объемы продаж новых легковых автомобилей в странах Европейского Союза в октябре снизились на 16,6% к уровню октября 2009 года, едва превысив 1 миллион штук. При этом во Франции продажи упали на 18%, в Германии на 20%, в Великобритании на 22%, а в Италии на 29%. В целом, за 10 месяцев объемы продаж новых легковых автомобилей в 27 странах Европейского Союза в годовом исчислении сократились на 5,5%, составив 11 миллионов 280 тысяч штук. Курс доллара на сегодня 31 рубль 5 копеек, на 19 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 42 рубля 22 копейки, по сравнению со вторником он подорожал на 5 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 34 цента.
О новостях экономики рассказал Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас, как всегда в этой части нашей программы, об одном из самых интересных событий в мире культуры. 18 ноября в российский прокат выходит фильм «Тюльпан», лауреат множества международных премий, включая награду Каннского фестиваля. С тех пор прошло 2 года, фильм видели в 40 странах мира, но до московских кинотеатров он добрался только сейчас. На вопрос Марины Тимашевой, что случилось, ответил режиссер Сергей Дворцевой.
Просто между продюсерами были некие незавершенные дела, и, знаете, говорят, у семи няней дитя без глаз. Вот так и у нас получилось. Много копродюсеров, много стран, и в итоге фильм не показывается на родине в течение 2 лет.
Ограниченный прокат. Чем он ограничен?
Он ограничен одним кинотеатром. Прокат минимальный. Мы начнем его показывать в одном кинотеатре, только 5 звезд на Новокузнецкой в Москве. И это связано с тем, что фильму уже 2 года, и я когда разговаривал с прокатчиками, они мне сказали, у вас фильм уже исторический, мы не кинотеатры исторического фильма. Реальность такова, этот фильм сделан в России на одной копии, будет показываться в одном кинотеатре.
Вы мне открываете вообще глаза на мир. Теперь я еще поняла, что исторический фильм – это не фильм, который связан с какой-то исторической эпохой, а фильм, который 2 года не выходил в прокат, а теперь вышел.
Режиссер исторического фильма, да.
Фильм очень много ездил, он был в разных странах. Что там происходило в отношениях фильм-зритель?
У нас вот считается, если фестивальный фильм, то это некое странное создание, никому не нужное. Во всем мире, в принципе, особенно в Европе, смотрят достаточно много вот этого кино. Я был во многих странах, я видел зрителей, обыкновенных людей в кинотеатрах. И я почувствовал эту обратную связь, и для меня это оказалось новым и важным, потому что, я думаю, любой фильм, как его ни называть, он должен находить своего зрителя.
Вы в течение долгих лет снимали документальное кино. Это документальное кино тоже получало различные награды на фестивале. Насколько я понимаю, тоже не часто попадало в прокат. А если попадало, то что очень-очень ограниченный прокат, прокат, скажем так. И значит ли это, что, по сути дела, проблемы ваших документальных фильмов на их пути к зрителю и проблемы вашего художественного фильма на его пути к зрителю примерно такого же свойства, одинакового?
Ну, это, в принципе, примерно одно и то же, но в документальном кино это совсем уже такая крайность, потому что, скажем, мои документальные фильмы показывались в свое время по телевидению и по Первому каналу в том числе. Сегодня представить, чтобы документальные шли фильмы по Первому каналу, по-моему, это невозможно совершенно.
Сергей, а вот еще плов артхаусный, который вы употребляете, который я совершенно, честно говоря, не понимаю и не люблю, потому что делю кино на, вообще говоря, хорошее и плохое. Ваш-то фильм, он же о совершенно нормальных людях в ситуации необычной с точки зрения пространства, потому что это казахская степь, может быть, необычной с точки зрения каких-то условий существования, может быть, необычной для людей, живущих в больших городах, с точки зрения близости этих людей в природе. Но, тем не менее, ведь все проблемы этих людей, они же совершенно понятны, как мне кажется, любому человеку в любой точке земного шара. А почему же он артхаусный-то?
Ну, я не знаю. На самом деле, Марина, я с вами согласен. Наверное, люди бизнеса, они выделили такую маленькую нишу такую для этих фильмов. И якобы все фильмы, вот, которые какие-то интересные, они туда входят. Хотя иногда я смотрю такой фильм, который говорит, это артхаус, и мне не хочется быть в этой компании, потому что это просто плохое кино. Я то же самое делю кино на хорошее и плохое. И, конечно, надо делать просто хорошее кино, и надо, чтобы это кино обязательно находило своего зрителя. Я вот на этом делаю акцент еще раз, потому что даже несмотря на то, что фильм может быть произведением искусства, очень интересным и новым совершенно, но если такова реальность, если он не найдет какого-то зрителя, тогда он просто не сможет существовать. Я обязательно делаю кино, чтобы, которое должны смотреть люди. Поэтому я сейчас этот прокат организую сам на самом деле. Вообще, вот этот ограниченный прокат я просто делаю сам. Заказываю эти постеры, сам своими ручками делаю там эту копию и так далее, и так далее. Потому что я хочу, чтобы зрители, тем не менее, в России увидели этот фильм.
Профессия называется «Жнец и швец на дуде», «Грец» — это нам всем более-менее знакомо. И, Сергей, я, прощаясь с вами, хочу сказать, что я выдумала, пока вас слушала, новый слоган: «Хорошее кино для хороших людей» или «Талантливое кино для талантливых людей».
Я согласен с этим.
Марина Тимашева разговаривала с Сергеем Дворцевым о фильме «Тюльпан». Программу «Свобода в полдень» завершит рубрика «Общественное мнение». Одна из главных тем этой недели – годовщина со дня смерти в московском СИЗО адвоката Сергея Магнитского. 60% опрошенных Левада-центром поддерживают идею проведения открытого расследования в отношении сотрудников МВД, которых Сергей Магнитский, юрист британского инвестиционного фонда Hermitage Capital, пытался вывести на чистую воду, давая показания об их причастности к коррупционным схемам. Напомним, что после этого он был арестован по обвинению в уклонении от уплаты налогов и 16 ноября прошлого года скончался в московском следственном изоляторе. Социологи выяснили отношение россиян к делу Магнитского, рассказывает Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет России.
По данным Левада-центра, около 2/3 россиян уверены, что представители силовых структур регулярно совершают противоправные действия. 63% считают, что они достаточно часто принимают участие в схемах по отъему бизнеса, а 60% думают, что их регулярной практикой является давление на подследственных путем отказа в предоставлении медицинской помощи. Об отношении в российском обществе к делу Сергея Магнитского размышляет Георгий Сатаров, социолог, президент фонда «Индем».
У меня есть свой референтный круг людей и свой референтный круг очень узкие средств массовой информации. Ну и там я нахожу единомышленников, там я нахожу негодование, ненависть, ужас по отношению к тому, что сделали с Магнитским и как власть на это реагирует. Она реагирует как обычно, имитацией деятельности. Она говорит, что это возмутительно, а потом награждает этих людей. В этом, конечно, ничего нового нету, но все равно это возмущает.
Почему становятся возможными такие трагедии, как смерть Магнитского, на ваш взгляд?
Если искать социологический ответ, то он налицо. Главная тенденция в обществе, явно ощутимая и нарастающая, это равнодушие, конформизм. С одной стороны, это порождено и таким типичным постреволюционным синдромом, который начался в конце 90-х. С другой стороны, это поддерживается и информационной политикой государства. Вот это главная причина. Если люди не хотят контролировать власть, она будет делать все, что угодно, с кем угодно. И надежда на то, что до тебя это никогда не дойдет, она чрезвычайно наивна, и мы получаем подтверждение, когда хотим, когда на это смотрим, в том числе и средств массовой информации, потому что в любой момент в универмаге представители власти могут начать стрелять в тебя из автомата или сбить на улице машины.
С чем вы связываете то, что участились случаи злоупотребления служебным положением и коррупции среди сотрудников правоохранительных органов?
Вы знаете, злоупотребление служебным положением и коррупции происходит не только в правоохранительных органах. Просто правоохранительные органы – это огромная структура, во-первых. Во-вторых, они близко к нам. Они всегда рядом с нами, и когда разлагаться начинают они, то это гораздо ощутимее на повседневной жизни граждан. Но это просто вот как нарывы, которые отчетливо видны на лице, но при этом гораздо слабее видно то, что прикрыто одеждой или разлагается внутри организма. Поэтому такое внимание к этому.
А что могло бы изменить, переломить ситуацию? Я имею в виду в данном случае и ситуацию с коррупцией и произволом, и одновременно ситуацию равнодушия граждан к происходящему.
Понятно, что должно произойти с нами. Мы должны стать гражданами не такими равнодушными, конформными, как сейчас. Мы должны понимать, что в первую очередь от нас, от наших усилий зависит то, что происходит в стране, и мы должны искать возможности что-то делать. А другой вопрос, а как это может произойти? К сожалению, исторический опыт показывает, что трудно придумать какие-то проекты, которые вот так меняют общество. Скорее, общество начинает просыпаться, когда оно замечает, что оно оказалось где-то совсем не там, где оно было, когда благолепно засыпало. И у меня такое ощущение, что сейчас потихоньку это начинает происходить. Ну, потому что трудно оставаться спящим, когда власть в тебя стреляет ни за что, ни про что. Пока это задевает сравнительно небольшую часть населения, но важно, что это начало задевать, что люди активно начали на это реагировать. Я думаю, что это вопрос максимум 2-3 лет, хотя бывают ситуации, когда это происходит гораздо быстрее. Власть создала слишком уж очевидные предпосылки для того, чтобы общество просыпалось.
Гостем рубрики «Общественное мнение» был Георгий Сатаров, президент фонда «Индем». 60% опрошенных Левада-центром поддерживают идею проведения открытого расследования в отношении сотрудников МВД, против которых Сергей Магнитский дал показания. А между тем, за год, прошедший со времени гибели юриста, ни один человек не был привлечен к ответственности по этому поводу. Более того, сотрудники правоохранительных органов, которые, по мнению экспертов, причастны к смерти Магнитского, в этом году получили награды ко дню милиции.
Вероника Баде и рубрика «Общественное мнение» завершает программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Олег Львов. Через 7 минут эфир продолжит «Час прессы». Что общего осталось у журналистов на постсоветском пространстве? Итоги форума «Диалог культур», в котором приняли участие более 200 молодых журналистов из стран СНГ. Ведущая Елена Рыковцева.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Считаю это беспрецедентным политическим давлением на процесс.
Говорят, что ничего подобного в ЕС не было с 80-х
годов. Троих участников задержали в Москве на конспиративной квартире.
Оппоненты мэра неоднократно обвиняли его в коррупции.
Это невероятная, потрясающая новость. Все британцы хотят...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новость.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».